В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе спецрейс для посла. Что последует за чрезвычайными реакциями Грузии на украинское назначение Саакашвили? День Победы в карантине. Как пройдет праздник для ветеранов в Абхазии? Пандемии непризнанных. Доклад международной кризисной группы о коронавирусе в самопровозглашенных республиках. Все это, а также хроники коронакризиса из Тбилиси и Цхинвали, Абхазы в России, трудное возвращение домой, итоги недели среди тычания, туризм для своих, как будут спасать грузинский локомотив экономики, рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
Министры иностранных дел ряда стран Центральной и Восточной Европы, Балтии и США выступили совместным заявлением в связи с 75-й годовщиной победы над фашистской Германией. «Мы воздаем должное жертвам и всем солдатам, которые сражались, чтобы победить нацистскую Германию и положить конец Холокосту», говорится в документе. Авторы также отмечают, что окончание Второй мировой войны принесло свободу не всем европейским странам. Центральная и Восточная часть Европы оставались под властью коммунистических режимов почти 50 лет. Советский Союз при этом использовал свою власть, военную силу и идеологический контроль над многими государствами. Многие десятилетия европейцы жертвовали своими жизнями и стремились к свободе. События 1956 года в Венгрии, деятельность Хартии 77 и события осени 1989 года в Чехословакии, падение Берлинской стены внесли решающий вклад в восстановление свободы и демократии в Европе, отмечают авторы заявления. «Сегодня мы вместе работаем над созданием сильной и свободной Европы, в которой преобладают права человека, демократия и верховенство права. Мы готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации этих принципов», говорится в заявлении. Министры подчеркнули, что международная безопасность, стабильность и мир требуют соблюдения норм международного права, включая суверенитет и территориальную целостность всех государств. Авторы призвали международное сообщество отказаться от концепции разделения на сферы влияния и придерживаться принципов равенства всех суверенных наций. Экономика США потеряла в апреле рекордные 20,5 миллионов рабочих мест. Это худший показатель за 90 лет со времен Великой депрессии. Уровень безработицы вырос до 14,7%. Это худший результат со времен окончания Второй мировой войны. До этого худшим были 10,8% в ноябре 1982 года. Об этом сообщает агентство Рейтер. В 2020 году запланировано проведение выборов президента США, экономические проблемы могут помешать переизбраться действующему президенту Дональду Трампу, отмечает агентство. В США подтверждены 1 миллион 290 тысяч случаев коронавируса, 76 537 человек умерли. Моделирование Университета Вашингтона, которое неоднократно цитировали представители Белого дома, указывает, что к августу число смертей может достигнуть 134 тысяч. Некоторые европейские страны готовятся к открытию границ в пределах Евросоюза уже этим летом. В ходе сегодняшней пресс-конференции главы австрийского правительства Себастьян Курц уверил, что руководство республики активно ищет возможность по нормализации жизни австрийцев. Однако проведение летнего отпуска за рубежом до сих пор остается под вопросом. «Я считаю, что нашей целью должно быть постепенное восстановление свободы передвижения, но в первую очередь мы сможем это сделать с нашими соседями, которые достигли определенного результата в борьбе с коронавирусом», заявил Курц. В качестве примера таких государств он привел Германию и Чехию. Политик убежден, что всяческий риск в этой связи должен быть сведен до минимума.
«Мы хотим, чтобы у Европы не было внутренних границ, и чтобы Европа была открыта для тех стран, где это безопасно с точки зрения здоровья. Например, в Германии уровень заражения такой же, как у нас в Австрии. Я уверен, что мы сможем найти решение с Германией, чтобы снова открыть границы в ближайшие несколько недель, чтобы люди могли снова путешествовать этим летом».
Курц добавил, что продолжаются тесные переговоры с Еврокомиссией, чтобы создать справедливые правила для открытия границ. При этом он уверил, что безопаснее всего оставаться дома. Дональд Трамп заявил о согласии Владимира Путина на предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для помощи больным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на подробности состоявшегося в четверг телефонного разговора президентов США и России. Ранее Белый дом и Кремль привели другие детали беседы. Обсуждая ситуацию с распространением коронавируса, Дональд Трамп заявил, что американские власти много делают для защиты от эпидемии своих граждан, но также готова оказать помощь любой другой стране, включая Россию в случае необходимости. По поводу положения на рынке нефти в телефонном разговоре была отмечена своевременность заключения нового соглашения ОПЕК+, которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен, заявили в Кремле. Лидеры двух стран обсудили также контроль над вооружениями. Трамп сказал Путину о необходимости вовлечь в соответствующие договоренности Китай и подчеркнул, что важно избежать дорогостоящей гонки вооружений.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Спецрейс для посла. Как будут складываться отношения между Грузией и Украиной после назначения Михаила Саакашвили на пост председателя исполкома по вопросам реформ в Украине? Это не единственный вопрос, которым задаются в Грузии. Например, может ли карьера Саакашвили в Украине помочь нацдвижению на выборах в октябре? Ответ ищет Мзия Парисяшвили.
Изображение святого Георгия Победоносца, убивающего дракона, 6 мая остается главным на личной странице Facebook Михаила Саакашвили. Что этим хочет сказать третий президент Грузии, легко понять тем, кто хорошо помнит его пристрастие привязывать и приравнивать свои действия и достижения к символическим историческим датам, именам известных деятелей и святых, к Давиду Строителю или покровителю Грузии, святому Георгию, день памяти которого в Грузии отмечают 6 мая. А 7 мая Михаил Саакашвили, вопреки препятствиям, чинами в Тбилиси, Москве и части украинских политиков, был назначен председателем исполкома Национального совета реформ Украины. Одно из крупнейших информационных агентств мира «Франс Пресс» сообщает о ярком возвращении реформатора. Радость от победы Саакашвили выразил ссылками на международные СМИ. Эти же СМИ оповестили сегодня о реакции Тбилиси. Грузинский МИД отзывает своего посла из Киева на консультации. С учетом того, что из-за пандемии COVID-19 транспортные сообщения приостановлены во всем мире, Михаил Саакашвили позволил себе иронизировать на странице Facebook. А можно нескромный вопрос, на чем этот посол, которого отозвали, будет добираться домой? А если серьезно, продолжает Михаил Саакашвили в своем посте на Facebook, президент Зеленский поддерживает и его, и грузино-украинские отношения при любой власти, и все будет хорошо. Как именно, Михаил Саакашвили уже с утра поделился с телеканалом 1+1. Он будет работать в президентском дворце и с самого начала будет настаивать на отмене глупых регуляций и тем самым освобождать бизнес. Тот факт, что его кандидатуру не поддержали в украинской раде, он связывает с существующей по инерции коррупцией в Украине.
Это же не случайно. Вы видели хоть какую-то кандидатуру за последний год, например, в Украине, против которых оказывалось такое сопротивление? Почему? Потому что, во-первых, президент Зеленский хочет помочь обычным людям.
Еще третий президент Грузии напомнил о своем факторе в отношениях Украины и Грузии.
Грузии абсолютно количество населения по опросам меня поддерживает. Но даже люди, которые меня не поддерживают, нет ни одного человека здравомыслящего, который бы хотел ухудшения отношений с Украиной. Это самоубийственно для любой Грузии.
На какие опросы он ссылался, Михаил Саакашвили не уточнил. Но если его абсолютное большинство населения считать по данным январского опроса NDI в Грузии, это 26%. Именно столько опрошенных поддерживают Михаила Саакашвили. Таким образом, не абсолютное, но 10% преимущество Саакашвили все-таки одержал над главным оппонентом, председателем правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Последнему симпатизируют 16% опрошенных. Бедзине Иванишвили сегодня пришлось услышать, если не критику, то дружеское замечание от украинского президента Владимира Зеленского. Он впервые прокомментировал ситуацию вокруг Михаила Саакашвили и решение Тбилиси вызвать посла из Киева.
У нас с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украине. Отношения между нашими странами дольше любого руководства любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны.
Что это помилка грузинской стороны.
Которая, как следует из дальнейших слов президента Зеленского, быстро разрешится после консультации в Тбилиси. Он напомнил, что в Украине президентом является он, Саакашвили гражданин Украины, а кадровые вопросы – внутренние дела Украины. Так не считают в Тбилиси министр иностранных дел Давид Залкальяни, как и другие представители правящей грузинской мечты, счел новую должность Саакашвили понижением в ранге. Тем самым, сказал он, Киев в какой-то степени учел интересы стратегического партнера Грузии. Но этого недостаточно.
Несмотря на это, со стороны стратегического партнера даже такое назначение человека, осужденного и разыскиваемого грузинской системой правосудия, вызывает вопросы. Потому было принято решение о вызове в Тбилиси на консультации посла в Украине Теймураза Шарашенидзе. Этот шаг принят в дипломатической практике, который в этом случае указывает, что в отношениях возникли определенные проблемы, и для планирования последующих шагов необходима консультация с послом.
В стане оппозиции властям советуют не делать еще более опрометчивых шагов. В самом нацдвижении предложили всем радоваться назначению Саакашвили. Один из лидеров партии Саакашвили Ник Амелия оповестил, что со вчерашнего дня, 7 мая, стал не простым днем календаря, а датой масштабного исторического события. И все благодаря Михаилу Саакашвили.
Именно так. Очень важно, чтобы сегодня же мы все осознали, признали правду и сказали, успех Михаила Саакашвили в партнерском государстве откроет Грузии дорогу к успехам и победам.
Пафосная речь Ники Мелия убедила грузинских наблюдателей в том, что продвижение экс-президента Грузии по карьерной лестнице в Украине его партии будет активно использовано в предвыборной гонке. Тем не менее, никто не ожидает, что успех Саакашвили в разы увеличит количество сторонников нацдвижения в Грузии. Это больше будет использовано во внутриполитическом противостоянии между грузинской мечтой и бывшей партией власти. Бывшего замглавы Совбеза, специалиста по международным отношениям Ванома Чавариани, больше беспокоят перспективы грузино-украинских отношений. Отзыв посла он считает чрезмерным и крайним шагом.
Это реагирование правительства грузинской мечты основано исключительно на страхах и требованиях Иванишвили. Нужно смотреть гораздо шире, поскольку все это может действительно вызвать очень серьезные проблемы в отношениях, в первую очередь, в сферах политики, экономики и безопасности.
И это, по мнению Ванума Джавариани, вызовет вопросы у западных партнеров Грузии. А назначение Михаила Саакашвили, как считает политолог, всего этого не стоит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возвращаемся к главной теме последних месяцев. В Грузии уже несколько дней подряд число вылечившихся от COVID-19 превышает количество новых случаев инфицирования. Поэтапно снимаются различные ограничения, введенные для предотвращения распространения инфекции. Как объясняют цифры специалисты, и может ли отмена запретов сказаться на эпидемиологической ситуации? Из Тбилиси с Надеждой, Анастасия Славинская.
Итог последних суток – 8 новых случаев инфицирования и 13 выздоровевших. Похожее соотношение фиксируется уже несколько дней подряд, при условии, что количество проводимых ежедневно тестирований возросло. Значит ли это, что пик, о приближении которого последние 2 месяца с Надеждой говорили эпидемиологи, пройден? Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии выявили 26 февраля. С того дня по сегодня общее количество ковид-инфицированных перевалило за 600. 10 человек скончались. О смерти 45-летней женщины стало известно сегодня. У нее, как заявляется, были сопутствующие заболевания. Количество выздоровевших в то же время приближается к 300. На сегодняшний день их 288. Согласно статистике, которую публикует Центр по контролю заболеваний, больше всего случаев инфицирования в сутки, 34, было выявлено в середине апреля. На тот момент количество ПЦР-тестов в день составляло около 350. После того, как Минздрав разработал новый алгоритм тестирования, его стали проводить более интенсивно. Так, к примеру, 7 мая было проведено более 1800 ПЦР-тестов, говорит иммунолог Георгий Камкамидзе.
Очень хорошо, что при увеличении количества тестов у нас нет тенденции роста инфицирования. Это указывает на то, что распространение происходит внутри кластеров, а не массово. Этому способствовало и то, что, к примеру, на религиозные праздники в церкви не пошло много людей. В противном случае у нас могла быть большая волна распространения. Впрочем, есть второй фактор. Немного запаздывает начало проверки населения на перенесенную инфекцию, то есть проведение тестов на антитела. Не исключено, что когда эти тестирования начнутся, обнаружится много случаев. Конечно, этого не нужно бояться. Мы просто будем знать, сколько человек перенесли этот период бессимптомно или с легкими симптомами.
Иммунолог-аллерголог Бедина Кулумбегов считает, что пик эпидемии в Грузии так и не наступил. По его словам, был определенный рост случаев инфицирования, но до как таковой пиковой фазы распространения инфекции дело так и не дошло. Этому, как полагает медик, есть лишь одно объяснение – строгие запреты, принятые в стране еще до начала внутреннего распространения инфекции.
Больше это ни на что нельзя списывать, потому что те страны, где пик был и ситуация вышла из-под контроля, там только после этого объявили об ужесточении карантинных мер. А эффект карантина можно увидеть только спустя 2-3 недели. У нас строгие меры были приняты еще до широкого распространения внутри общества. Был даже запрещен общественный транспорт. Во многих странах этого не смогли сделать. К примеру, в Нью-Йорке остановить метро не получилось бы. Я полагаю, что все эти мероприятия вкупе и позволили стране пока избежать пика. Но, конечно, теперь у всех нас есть вопрос, если все это результат принятых мер, то, освобождаясь от них, не ожидает ли нас пик в будущем?
На этот вопрос, как говорит Бедина Кулумбегов, однозначного ответа пока нет ни у кого.
Иммунологической памяти у населения нет. Есть, возможно, скажем, у 0,01. Кто-то бессимптомно перенес это, кто-то с признаками. Поэтому мы все уязвимы перед этой инфекцией. Но если ее передача от человека к человеку прекратится, я полагаю, что риска широкого распространения нет. Но единичные случаи, думаю, будут. Кто-то может привезти из-за границы, кто-то здесь заболеет. Полностью инфекция не исчезнет, если, конечно, не подействуют так называемые законы лета, как это бывает часто в случае с респираторными заболеваниями. Пока все позитивные аспекты связаны исключительно с карантином и строгими мероприятиями, проведенными властями.
Говорит Бедина Кулумбегов. Поэтапная отмена введенных ограничений началась в конце апреля. Согласно шестиэтапному плану, в июле практически все сферы смогут возобновить работу. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Число инфицированных коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной республике Южной Осетии выросло до 15 человек. На этом фоне правительство продлило карантин до 31 мая. Впрочем, несмотря на запрет массовых мероприятий, у домов ветеранов сегодня было многолюдно. Второй день в Схинвале проходят личные парады для ветеранов в честь 75-летия Победы. Ирина Келексаева передает из Схинвали.
Сегодня Марина Кочева озвучила новую цифру. Число зараженных выросло до 15 человек. Ведомство ждет результатов тестов еще 37 человек. На карантине находятся 244 человека, из них 160 студентов российских вузов, 6 водителей и 78 граждан, прибывших из Северной Осетии. Официальные власти Южной Осетии продолжают призывать сохранять спокойствие. Накануне глава комитета Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева сообщила журналистам, что все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Цитата. «Они клинически здоровы, без выраженной симптоматики, без температуры. Проводится отбор проб у всех студентов, которые прибыли из России. Запасов тестов пока достаточно». Конец цитаты. Определены места для всех прибывающих в республику студентов и граждан. Для размещения больных с подозрением на коронавирус подготавливается в том числе старое здание родильного дома в городе Цхинвал. На рост числа заболевших отреагировало и правительство Южной Осетии, которое приняло решение продлить ограничительные мероприятия до 31 мая, вопреки ранее озвученной дате 12 мая. Продолжая действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, работу объектов общепита и спортивно-развлекательных центров. Хотя два дня подряд проходят личные военные парады для ветеранов ВОВ, в которых участвует не один десяток человек. А сегодня на открытии памятника на Аллее Славы в столице республики присутствовали многие чиновники во главе с президентом, депутаты, военнослужащие. Министр образования Наталья Гасева прояснила судьбу школьников в условиях пандемии. Дистанционное обучение в школах Южной Осетии продлится до 20 мая. после чего все учащиеся освобождаются от сдачи выпускных экзаменов. Оценки будут выставляться школьникам по результатам 3/4 и дистанционного обучения. Выпускники получат аттестаты без сдачи экзаменов. Сами выпускники делятся тем, что пока ничего не могут понять, продолжает Георгий.
Да, сейчас мы учимся дистанционно, и говорят, что некоторые говорят, что выпуска не будет, некоторые говорят, что его перенесут, другие вообще говорят, что экзаменов не будет у нас или будут дистанционно. То же самое про поступление, то есть когда лимиты, допустим, с Министерства обороны приедут, этого никто не знает еще. Говорят, даже сам министр не знает этого. Я выпускник 11 класса и буду поступать по линии обороны, а конкретно в УМО, военный университет, Министерство обороны. А и пока вообще ничего не понятно, как и что будет дальше. Ну и, разумеется, мы переживаем, что не будет выпускного балла и так далее, потому что все так долго этого ждали, то есть 11 лет. Очень жаль.
Накануне после общения депутатов с министром здравоохранения выяснилось, что единственный в республике аппарат КТ компьютерной томографии с января месяца остается в неисправном состоянии. На фоне заявления о том, что ведомство готово к приему лечения зараженных больных, это стало неожиданностью. Хотя в социальных сетях информация об этом шла давно. Министр Точев обещает отремонтировать аппарат за 2 недели, а починкой займутся специалисты из Донецка, цитата. Приглашенные специалисты, представители двух разных компаний оценили ремонт аппарата в 2 миллиона. Сегодня разговаривал с представителями компании, у которой мы сделали заказ. Они обещали доставить и установить недостающую деталь. Конец цитаты. Как рассказал «Эхо Кавказа» один из парламентариев, озвучил вчера министр и сумму, выделенную на борьбу с коронавирусом в республике. Около 6,5 миллионов рублей, половина из которых, по его словам, уже потрачена. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Новых заражений коронавирусом в Абхазии не обнаружено. Правительство самопровозглашенной республики до конца не сформировано. Но новый президент Аслан Бжани уже уехал в Москву. То ли за деньгами, то ли на лечение. Местные наблюдатели разошлись во мнениях. А в Сухумском СИЗО новый глава МВД устроил шмон. Эти и другие события недели в обзоре Изиды Чани.
Начну с хорошего. За прошедшую неделю ни одного зараженного коронавирусом в Абхазии не зафиксировано. Около 200 студентов, прибывших из-за границы, находятся на карантине в одной из сухумских гостиниц. Однако запрет на проведение массовых собраний сохраняется до 15 мая. Поэтому мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, Министерством культуры и Музеем боевой славы будут проводиться в онлайн-режиме. Это специальная видеоэкскурсия по экспозиции Музея боевой славы, посвященная юбилею победы, и виртуальная акция «Бессмертный полк», которой, не дожидаясь 9 мая, уже подключились пользователи социальных сетей, рассказывающие о погибших на войне дедах. Между тем, в пятницу сотрудниками СГБ задержан Беслан Уганба, 4-й подозреваемый по делу об умышленном убийстве на Сухумской набережной 22 ноября 2019 года. Во время задержания Уганба оказал сопротивление и получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в страшном отделении военного госпиталя. Напомню, что ранее по подозрению в совершении этого преступления были задержаны братья Дато и Демур Ахалая и Аслан Блабба. Тем временем парламент на этой неделе освободил от парламентских обязанностей 4 депутатов: Аслана Бжани, вступившего в должность президента, Александра Анкваб, Дмитрия Дбар и Юрия Хагуш, назначенных на должности премьер-министра, министра внутренних дел и главы администрации Гагского района, соответственно. Больше всего повеселили пользователей соцсетей два назначения: Кристины Асган, которая ушла с хорошо оплачиваемой должности генерального генерального директора российской нефтяной компании «Роснефть» в Абхазии на должность вице-премьера и министра экономики с зарплатой в размере 14 тысяч рублей. Узнав о назначении главой столицы Беслана Эшба, пользователи социальных сетей напомнили Аслану Бжане и Беслану Эшба их полемику годичной давности, в которой нынешний президент и назначенный им мэр обвиняли друг друга в бесноватости и некомпетентности. Кстати, правительство все еще не сформировано, остается под временным руководством около 10 министерств и около 20 госкомпаний. В понедельник президент, представив коллективам нового министра внутренних дел и главу Гагарского района, отбыл, как сообщает официальный сайт главы государства, в Москву. Из скупого сообщения понятно лишь, что поездка рабочая. Немного приоткрыла завесу тайны российское информационное агентство «Интерфакс», которому Бжане сообщил, что намерен обсудить в Москве развитие экономического сотрудничества с Россией. Скудная информация подтверждается разве что отбытием вслед за президентом в российскую столицу еще двух чиновников – министра финансов и министра экономики. О том, с кем встречается глава государства и его подчиненные, и что кроется за формулировкой об экономическом сотрудничестве, не сообщается, впрочем, как и о сроках возвращения президента в страну. Отбытие Бжане в российскую столицу вызвало удивление в обществе. Из-за недостатка информации мнения по поводу визита Бжане разделились. Одни предполагают, что глава государства поехал в Москву просить денег. Другие, что визит связан с необходимостью продолжить курс лечения. Надо сказать, что все это происходит на фоне полной остановки экономической активности в стране, закрытых границ, что негативно сказалось на государственном бюджете. Уже отмечены перебои с выплатами бюджетникам, нехваткой денежной наличности в банкоматах и так далее. Между тем, оставшийся на хозяйстве премьер-министр пытается заполнить свое время и информационное пространство встречами с уже назначенными чиновниками. Иногда эта информация выглядит весьма любопытно. К примеру, во время встречи с руководством Российского пенсионного фонда в Абхазии премьер Анквап озаботился вопросом возвращения незаконно полученных пенсий и пособий в бюджет Пенсионного фонда России. Он поручил главе управления наладить более тесное взаимодействие с ЗАГСами для получения информации о мертвых душах. С главой МЧС премьер-министр Александр Анквап говорил об условиях хранения и утилизации химических веществ. Почему этот вопрос попал в перечень первых действий главы правительства, похоже, осталось непонятным и самому министру по чрезвычайным ситуациям. В беседе с журналистами Лев Квициня хоть и подчеркнул важность и своевременность поднятого премьером вопроса и выразил готовность приступить к работе, однако никаких подробностей ни о веществах, которые так беспокоят премьера, ни о месте их нахождения сообщить не смог. Этот перечень встреч можно было бы продолжить, но так как они все были больше похожи на имитацию деятельности, то делать я этого не стану. Думаю, что не этого избиратели ждали от четвертого пришествия Александра Анквап в исполнительную власть. К тому же, из всех этих визитов и встреч следует вывод, что никакого плана выхода из экономического кризиса у нового руководства страны нет. И задача, которую они перед собой ставят, заключается в том, чтобы договориться о дополнительной экономической помощи со стороны России. Будут деньги, будет активность. Глава столицы Беслан Эшба представил на этой неделе коллективу администрации своих заместителей. Он вернул на должность зама мэра Леона Кварчи, уволенного его предшественником однофамильцем, и представил второго зама Астамура Ашуба. Сын бывшего спикера парламента Нукзара Ашуба до назначения на должность входил в ассоциацию предпринимателей Абхазии, которая требовала отмены ввозного НДС. Первым делом назначенного министра внутренних дел Дмитрий Адбар стал Шмон в Сухумском изоляторе временного содержания. У последственных и заключенных изъяты телефоны, лекарственные препараты, маникюрные и косметические принадлежности. Судя по фотографии с изъятыми предметами, под основной удар попали женщины, которые отбывают наказание в ИВС города Сухум. Теперь заключенным будет сложнее наводить красоту. Активисты по продвижению закона о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами всю неделю трубят тревогу. Они напоминают чиновникам и депутатам о необходимости заполнения деклараций и требуют представить их в налоговые органы. Однако потенциальные декларанты, используя группу поддержки в социальных сетях, указывают активистам на несовершенство закона и сообщают, что в силу вступил не сам закон, а только поправка к нему. Наблюдая за этой вознёй и игрой в терминологию, я не выдержала и обратилась к главе государства с призывом показать пример своим подчиненным, заполнить декларацию и представить ее в налоговые органы. Однако президент призыва не услышал. Понимаю, что ему сейчас не до борьбы с коррупцией. К тому же выборы закончились, и никому ничего обещать уже не надо. Специально для «Эхо Кавказа» из Индачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Палан.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 623. За сутки в стране выявили 8 новых инфицированных. По данным правительственного портала stopcov.g, число выздоровевших пациентов выросло на 13 и достигло 288. Уже несколько дней подряд число выздоровевших за сутки пациентов превышает количество новых случаев. В карантине находится 4703 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах 459, скончались 10 пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия. В самопровозглашенной республике Южная Осетия лабораторно подтверждено 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает глава Юг-Осетпотребнадзора Марина Кочеева. Из 64 человек, обследованных в четверг, у 4 лабораторно подтвержден коронавирус. Таким образом, всего на сегодняшний день в республике 15 заболевших, сказала она. Кочеева отметила, что в настоящее время ждут результатов тестов еще 37 человек. На карантине находится 244 человека, из них 160 студентов российских вузов, 6 водителей и 78 граждан, прибывших из Северной Осетии, подчеркнула Кочеева. По информации агентства РИА, ситуацию по коронавирусу накануне обсудили в Юго-Осетинском парламенте. Депутат Давид Санакоев поднял вопрос о нехватке средств индивидуальной защиты и поинтересовался, принимаются ли какие-нибудь дополнительные меры, чтобы обеспечить ими население. Депутаты также рассказали, что посетили больницу и застали медперсонал без средств индивидуальной защиты.
Эхо Кавказа. Новости.
В Абхазии задержан Беслан Бганба, разыскиваемый в рамках расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Астамура Шамба, Алхаса Авицба и Доминики Акиртава. На сайте Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия сообщается, что Бганба был задержан 8 мая в Ачимчирском районе оперативными службами СГБ по поручению Генпрокуратуры. В результате оказания вооруженного сопротивления Бганба получил несколько огнестрельных ранений и в настоящее время содержится в стражном отделении военного госпиталя в поселке Агудзера, сообщает пресс-служба ведомства. 22 ноября 2019 года группа лиц, вооруженных автоматическим оружием, открыла стрельбу по посетителям ресторана «Сан-Ремо». В результате погибли Астамур Шамба и Алхас Авицба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении умерла еще одна пострадавшая официантка ресторана Доминика Акиртава.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Коронавирусная пандемия внесла коррективы в празднование Дня Победы во многих странах и регионах. Тем не менее, в День Победы представители властей самопроглашенной Республики Абхазия, администрации городов и районов с соблюдением санитарных норм посетят каждого ветерана, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Завтра в Абхазии, как и в большинстве стран постсоветского пространства, будут праздновать 75-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Остальной мир, как известно, отмечает победу над нацистской Германией 8 мая, когда в 1945-м был подписан акт о ее безоговорочной капитуляции. Приступая к написанию этого текста, перечитал свой прошлогодний репортаж 9 мая и освежил в памяти то, что было тогда в Сухуми. Торжественный прием накануне ветеранов войны в посольстве Российской Федерации в Абхазии, традиционный митинг у памятника неизвестному солдату на набережной Диаскуров, шествие бессмертного полка к этому памятнику от площади Свободы, в котором я тоже принял участие с портретом отца в руках, нынче предполагалось примерно то же самое, только, конечно, с еще большим размахом, поскольку дата круглая, юбилейная. Но, увы, уже в марте стало понятно, что разворачивающаяся в мире коронавирусная пандемия сделает невозможным проведение массовых мероприятий. Так что вся подготовка к 75-летию сосредоточилась в основном на проведении интернет-конференции, на освещении событий войны в электронных средствах массовой информации, рассказах в них о ее ветеранах. А эти ветераны уже, как известно, все сплошь долгожители, то есть люди старше 90 лет. В прошлом году таких, включая тружеников тыла, в Абхазии оставалось немногим более полуста. Сейчас только 44. С особым чувством смотрел телесюжеты, посвященные хорошо знакомым мне ветеранам войны, которым уже перевалило за 95 лет. Илье Ачба, Валентине Шульгиной, Нонне Дорофеевой. Еще в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы по 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны, а также их вдовам и вдовцам. В общей сложности такие выплаты должны получить почти 540 тысяч человек, жителей России и трех стран Прибалтики. Но из 44 ветеранов войны из Абхазии их могут получить только имеющие прописку в России 29. В Абхазии не смогли изыскать по 75 тысяч рублей, как в России, для оставшихся 15. И сделали им выплаты только по 50 тысяч. Благодаря решению тогдашнего его президента республики Валерия Бганба совместно с бывшим министром финансов Джансухом Нанба. Зато эти деньги 15 ветеранам уже вручили. Сегодня, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, президент Республики Абхазия Аслан Бжаня поздравил соотечественников и ветеранов с праздником. В выздоровлении, в частности, говорится, 75 лет назад победой над фашизмом завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Великая Победа досталась ценой колоссальных жертв, титанических усилий, героизма и самоотверженности миллионов советских граждан. Среди тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, было более 55 тысяч молодых ребят и девушек из Абхазии. Из них более 17 тысяч сложили свои головы за освобождение нашей общей великой страны от фашистских захватчиков. Наша маленькая Абхазия является родиной 22 героев Советского Союза и трех кавалеров Ордена Славы. Более 30 тысяч уроженцев Абхазии удостоены боевых наград. К сожалению, из-за существующей опасности распространения инфекции, охватившей весь мир, в этом году мы вынуждены отменить торжественное мероприятие по случаю юбилея Великой Победы. Дорогие ветераны, прошу отнестись с пониманием к решению, которое в первую очередь продиктовано заботой о вашем здоровье. В то же время никто не вправе и не в силах отменить светлый праздник, символизирующий торжество справедливости. По моему поручению, в День Победы с соблюдением санитарных норм каждого ветерана посетят представители руководства Абхазии, администрации городов и районов. Конец цитаты. Накануне он обменялся поздравлениями общения с юбилеем Победы с президентом России Владимиром Путиным. Это сделали также премьер-министр Абхазии Александр Анквап и глава правительства России Михаил Мишустин. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В соответствии с антикризисным планом властей, восстановление посткризисной экономики в Грузии начнется в первую очередь с туристического сектора. Полемику экспертов о перспективах отрасли на ближайший период выслушал Ираклий Аргвиридзе.
В условиях пандемии Грузия станет одной из первых стран в мире, которая восстановит внутренний и международный туризм, было заявлено на последней презентации посткризисной стратегии правительства. Мнения экспертов по поводу сроков полноценного восстановления индустрии разделились, но все сходятся в одном. Отрасль нуждается в коренной модернизации. Без введения дополнительного медицинского контроля туризм даже после завершения первой волны пандемии не будет развиваться. Строгая гигиена и минимизация контактов станут обязательными условиями для большинства отелей, и некоторые уже начали работу в этом направлении. Контакты между работающим персоналом и гостями должны быть сведены к минимуму. Прием пищи по модели шведского стола в перспективе будет отменен. И питание станет доступным в номерах. Это минимальный набор мер, которые станут повседневными, говорят специалисты. На первом этапе, по мнению большинства экспертов, больше перспектив у внутреннего туризма. Майя Церетели, генеральный директор компании KMC, считает, что статистические данные о распространении коронавируса окажут положительное влияние на привлечение туристов.
Не все зависит только от нас. После карантина и экономических неурядиц многие не будут планировать отпуск этим летом. Поэтому основной акцент необходимо сделать на развитие местного туризма. В этом направлении будущее за гостиничным бизнесом с повышенной безопасностью. Мы начали реализовывать систему малых отелей, где семьи будут локализованы, где обособленная структура для отдыха в домах одной или двух семей и где легко справиться с проблемами с точки зрения безопасности. Думаю, на фоне проблем с авиаперелетами необходимо активировать рекламную кампанию в соседних странах, где большинство туристов имеют возможность посетить нас на сухопутном транспорте.
Сказала Майя Церетели. В свою очередь, основатель Гудаури Хелиск Вату Асаташвили настроен пессимистично в перспективах открытия границ и запуска сектора. На протяжении ближайших 12 месяцев отрасль будет бороться за выживание, и только после этого будет возможно вести разговор о развитии индустрии, считает эксперт.
Предварительные расчеты показывают, что этим летом будет работать только внутренний туризм, и то не в полном объеме. Экономический кризис не располагает людей к отдыху, и большинство, по всей видимости, отдохнут по старинке в деревнях и на дачах. Что касается зарубежных путешественников, то вряд ли представители крупных туристических агентств рискнут налаживать связи с только что открывшейся страной. К тому же, пока не разработаны международные стандарты по прохождению пограничного контроля. Вдобавок ко всему, не до конца понятно, как именно наши гостиницы гарантируют нераспространение вспышки вируса. Все же карантинные меры в закрытых номерах – это одно, а прием разнообразных групп отдыхающих – другое.
По всей видимости, поставленные экспертами отрасли вопросы, как и многие другие детали развития мирового туризма, станут известны после министериала под эгидой Всемирной организации туризма, который пройдет в Тбилиси в сентябре текущего года. На мероприятии будут присутствовать министры туризма нескольких десятков стран. Решение об этом было принято сегодня после видеоконференции между генсеком организации Зурабом Пололикашвили и правительством Грузии. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Возвращение в Абхазию граждан самопровозглашенной республики в условиях карантина превращается в нелегкое испытание. Чтобы добраться, человеку нужно получить свидетельство о возвращении на родину в Сухуми, потом кто-то должен привезти и передать его через закрытую де-факто границу, пересечение которой занимает порой более 10 часов. С чем связано появление такой процедуры и как она выглядит на практике, выяснял наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Абхазия сегодня кажется тихой заводью в бушующем океане пандемии. 27 марта закрылись границы с сопредельными странами. И до сегодняшнего дня, если верить оперативному штабу по защите населения от коронавируса, выявлено всего 3 человека с COVID-19. Двое вылечились, одна женщина 95 лет умерла. Тот факт, что ситуация в Абхазии остается стабильной, связан, судя по всему, с тем, что закрыты границы, связывающие ее с внешним миром. Но декларируемая закрытость границ не является абсолютной. По сообщению абхазских официальных лиц, российско-абхазскую границу пересекает ежедневно от 2 до 3 десятков человек. Мы уже писали о сложностях пересечения границы для тех, кто возвращается в Абхазию из России. Они должны предъявить на границе свидетельство о возвращении на родину. Не просто понять, как это сделать в условиях, когда оно оформляется в Абхазии, а человек, который должен его иметь, находится по другую сторону от закрытой границы. Своим опытом на условиях анонимности поделился знакомый, который пересек государственную границу по реке Псоу несколько дней назад. С его слов, ситуация выглядит так. Он въехал в Россию до карантина по абхазскому паспорту и получил миграционную карту, которая на момент возвращения была у него действующей. Когда возникла необходимость вернуться в Абхазию, он с утра пораньше приехал на своей машине на КПП ПСОУ. Российские пограничники объяснили ему, что без свидетельства о возвращении на родину он попасть домой не сможет, невзирая на то, что у него был абхазский паспорт и действующая миграционная карта. В Сочи представительства, где он мог бы получить свидетельство о возвращении, не было. Пришлось звонить в приемную МИДа Абхазии. Здесь сообщили, что близкий родственник должен прийти в ведомство со своим паспортом, принести 2 его фотографии, фото его паспорта и заплатить госпошлину в размере 650 рублей. Свидетельство о возвращении на родину выписали быстро, без проволочек. При этом сказали, что его надо отвезти на границу и передать адресату. Переслать по интернету невозможно, так как российским пограничникам нужен оригинал документа. Родственник повез свидетельство на КПП ПСОУ, и тут оказалось, что нет никого, кто бы помог передать документ по назначению. Ему посоветовали найти грузовую машину, которой разрешено пересечь границу, уговорить водителя взять свидетельство и перевести его на ту сторону. Грузовую машину пришлось ждать около 3 часов. С того момента, как родственник привез свидетельство на абхазскую границу, до того момента, как его передали на российскую сторону ожидающему, прошло около 5 часов. Получив заветное свидетельство, человек поехал к пункту пропуска, но оказалось, что, имея на руках 3 паспорта, российские, 2 абхазских, внутренние и заграничные, а также действующую миграционную карту, он пересечь границу не может. Его отвели в какое-то помещение и велели ждать. Вскоре появился старший офицер смены, и началась беседа. Получив ответы на все вопросы и предупредив о том, что границу за время карантина можно пересечь только один раз, российские пограничники нашего гражданина отпустили, и он еще пару часов проходил процедуру досмотра своей автомашины, после чего оказался, наконец, на абхазской стороне границы. Здесь его попросили пройти в зону контроля для пешеходов, где надо было предстать перед тепловизором и заполнить анкету, в которой требовалось указать все данные. Температуры, к счастью, не оказалось, и человек, который провел на границе в общей сложности более 10 часов, смог, наконец, нажать на газ и двинуться в сторону дома. Не вполне понятно, почему при наличии абхазского паспорта и действующей миграционной карты его не пропустили без свидетельства о возвращении на родину. Министр иностранных дел Даурковы на просьбу прокомментировать ситуацию не смог объяснить требования российских пограничников и сказал, что не всегда понимает, по каким правилам они пропускают в Абхазию своих и наших граждан.
Ну, я вам могу привести пример, когда сегодня ко мне пришел человек и сказал, что его супругу, гражданку России, пропустили на территорию Республики Абхазия. Но наши пограничники ее не пустили. Честно говоря, я не понимаю, как происходит процедура пропуска граждан на КПП ПСОУ с российской стороны. Для меня это до сих пор остается загадкой. Не знаю, я даже комментировать вот не могу. По сегодняшнему дню у нас процедура следующая. Граждане Республики Абхазия, которые покидали территорию Республики Абхазия для въезда на территорию Российской Федерации, с использованием абхазского паспорта при наличии действующего миграционного талона заезжают также в Республику Абхазия. Для этого свидетельство на возвращение не требуется. Свидетельство на возвращение сейчас требуется, когда гражданин Республики Абхазия выезжал на территорию Российской Федерации по российскому паспорту. Соответственно, у него нет действующего миграционного талона. И для того, чтобы заехать на территорию Абхазии, ему оформляется свидетельство на возвращение.
Люди интересуются, почему с граждан Абхазии взимается госпошлина при оформлении свидетельства о возвращении на родину. Даурковы пояснил, что существует распоряжение правительства, в соответствии с которым и взимают госпошлину в размере 650 рублей за выдачу этого документа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Гость недели.
Международная кризисная группа опубликовала доклад «Вызов COVID-19 в отколовшихся регионах на постсоветском пространстве». В документе описывается ситуация, сложившаяся в Южной Осетии, в Абхазии, Донбассе, Нагорном Карабахе и Приднестровье в связи с угрозой распространения коронавируса. На эту тему Сергей Пригладзе пообщался с гостем недели, аналитиком международной кризисной группы Олесей Вартанян.
С какими вызовами пришлось столкнуться этим регионам?
У вот этих регионов, которые либо не признаны, либо частично признаны, у них есть свои особенности. В том плане, что в отношении них действуют несколько иные регуляции в плане общения с иностранными организациями, которые вот в сегодняшней ситуации являются основным поставщиком как экспертизы в плане того, что надо делать, да, для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, а с другой стороны предоставить определенные медицинские средства, и это, конечно же, в первую очередь имеется в виду определенные защитные средства для врачей, которые, как сейчас принято говорить, стоят на передовой. Проблема заключается в том, что так как эти регионы считают себя независимыми и отстаивают свой статус, то, как правило, там возникают проблемы с тем, чтобы понять, какие международные структуры и в каком качестве должны предоставлять эту помощь. В этом плане, на самом деле, на постсоветском пространстве Абхазия является очень успешным примером. Местное руководство Сухуми, они сумели организовать сотрудничество со всеми, с кем можно было только организовать, несмотря на то, что, допустим, эти международные организации, где у них находятся эти представительства, в Тбилиси или за рубежом, откуда они приезжают, в каком качестве и так далее. Чиновники, которые находятся в Сухуми, они сумели построить свою кооперацию, свое сотрудничество со всеми. В первую очередь это, конечно же, делалось для того, чтобы помочь местному населению. 20% местного населения региона составляют люди старше 60 лет. И таких показателей нет ни у кого больше на Южном Кавказе, вот ни у Нагорного Карабаха, ни у Южной Осетии. Вторая очень важная проблема для Абхазии – это то, что там довольно взрослые люди работают в медицинском секторе. Так что если бы на самом деле Сухуми начал противиться или ставить определенные условия, то, скорее всего, медики, которые вот сейчас стоят на передовой, они оказались бы перед серьезной проблемой, потому что у них просто бы не оказалось, у них не было бы каких-либо элементарных даже защитных средств. А как мы видим из истории не только в нашем регионе, но и за рубежом, если у врача нету защиты, то он просто боится подойти к пациенту, у которого, может быть, будет коронавирус. Если бы они заразились, то фактически в 2 недели Абхазия оказалась бы без медиков.
Абхазия начала обращаться за помощью в марте?
Если я не ошибаюсь, то есть официальные сообщения насчет их обращений за помощью, они начали поступать только в начале марта. Это официальная часть, но неофициальные месседжи, они поступали значительно раньше. Абхазия, она находилась в таком переходном периоде, потому что у них произошли выборы после отставки, да, местного де-факто президента. И фактически вот вся эта проблема с коронавирусом, она упала на плечи бюрократических функционеров, которые в обычной жизни формированием политики не занимаются. Оказалось то, что эти люди были намного более эффективными в плане того, чтобы построить кооперацию вот, с международными организациями, с Тбилиси, с Москвой и со всеми остальными. Абхазия – пример для всех остальных.
Чего не скажешь о Южной Осетии?
Когда местные власти начали предпринимать определенные меры, к тому времени в России ввели запрет на продажу и экспорт медицинских средств. И просто они оказались совершенно неподготовленными. Даже я разговаривала с одной местной жительницей, и она сказала прямо, говорит, если я вижу человека на улице, у которого есть маска, я понимаю, что это человек не местный. Проблема там еще заключалась в том, что Южная Осетия, так же, как и Абхазия, на абсолютно тех же условиях, и даже с привлечением тех же самых людей, которые приехали из-за рубежа специально, чтобы оказывать помощь этим регионам, Южная Осетия начали выдвигать невыполнимые совершенно условия. В ситуации, когда все закрывали границы, Тхинвали начал требовать, чтобы специалисты Всемирной организации здравоохранения приехали почему-то не со стороны грузинского региона, а отправились из Тбилиси во Владикавказ, и из Владикавказа потом приехали в Тхинвали. То есть тот путь, на который по-хорошему занимает ему 40 минут на машине. Когда я говорила с местными чиновниками в Тхинвали, я понимала то, что для них это принципиальный вопрос. То есть даже несмотря на то, что этот регион оказался перед реальной угрозой, без какой-либо подготовки, без даже осознания того, какие меры и как надо предпринимать, да, то есть когда у тебя нет экспертной какой-то помощи. Несмотря на все это, местные чиновники категорически отказывались и не хотели слышать никаких предложений. С одной стороны, у тебя население, которое на пороге паники из-за того, что даже масок элементарно нету, да, а уж не говоря о том, что врачи вот им начали шить защитные средства на местной фабрике, но все же понимаем то, что если там не соблюдены определенные условия и качество этих медицинских средств, то, скорее всего, они даже не будут помогать в плане защиты от заражения коронавируса. Я неделями разговаривала и с чиновниками, и с различными дипломатами, и с кучей людей, которые угрохали очень много сил и времени на то, чтобы вот просто найти хоть какой-то путь и дать понять, что вот сейчас абсолютно не время для того, чтобы поднимать какие-то такие вопросы, тем более, что даже вот несмотря на эти претензии, есть готовность по-разному к этому подойти, но нужно как бы учитывать и какую-то реальность, да, в которой мы проживаем, и эта реальность заключается в том, что все закрывают границы, и есть необходимость вот как-то налаживать сотрудничество в условиях, в которых вот мы пребываем.
У Донбасса, Нагорного Карабаха и Приднестровья тоже возникли проблемы с сотрудничеством с международными организациями?
Да, есть и есть какие-то особенности у каждой из них. Например, в случае Карабаха, там проблема заключается в том, что никак не могут договориться Ереван и Баку о привлечении какой-либо ООНовской структуры, Всемирной организации здравоохранения. В Приднестровье там проблема в том заключается, что местное де-факто руководство, оно начало осуществлять односторонние меры по закрытию там пропускных пунктов и так далее. И это очень плохо начало действовать на всех, и в том числе и на медицинский сектор, и на тех, кто заболевал, потому что этот регион сильно интегрирован в остальную Молдову. А с Украиной там, ну, конечно же, продолжающаяся война, то есть военные действия, да, и так же, как и в Нагорном Карабахе, и, кстати, в Южной Осетии тоже, да, основная роль вот в плане того, чтобы предоставлять какую-то медицинскую помощь, какую-то гуманитарную помощь и какой-то консалтинг, это перешло на организацию Красного Креста. У нас, кстати, есть рекомендация там отдельная в отношении именно Красного Креста, так как вот в Южной Осетии никак не удается наладить вот это сотрудничество между Всемирной организацией здравоохранения в Тхинвали. Мы говорили о том, что, может быть, Красному Кресту стоит дать приоритет, в том числе и этому региону, потому что сейчас приоритетными для Красного Креста вот на всем после в Советском регионе являются Донбасс и Нагорный Карабах, а вот Южная Осетия несколько провисает в данный момент.
У вас были другие рекомендации?
У Абхазии очень серьезная проблема сейчас с деньгами, потому что
весь прошлый год этот регион находился в такой политической турбулентности. Было 3 голосования, в том числе и последнее, когда вот они в очередной раз пытались выбрать нового лидера. И фактически сегодняшняя казна в Сухуми, она пуста. И когда Абхазия начала входить вот этот период борьбы с коронавирусом, стало очевидно, что в нынешнем году будут очень серьезные проблемы с туристическим бизнесом. У грузинского правительства есть определенные ограничения на контакты и экономическую деятельность международных каких-то финансовых структур с де-факто руководством. Там были какие-то попытки это обсудить, найти приемлемое для всех решение, но, может быть, следует сейчас на это еще большее внимание обратить и сделать акцент. И кроме этого, мы говорим о витающей в воздухе идее о налаживании кооперации вот в плане торговли между Абхазией и грузинскими регионами. Сейчас, наверное, это очень хороший момент для того, чтобы начать это обсуждать. И это, возможно, могло бы каким-то образом компенсировать те экономические потери, которые есть для людей, проживающих в этом регионе.
Гостем недели была аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.